Закон должен быть исполнен. Права людей. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:05. Всем добрый день. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Слово прокурора». Традиционно для этого времени и для этого дня мы с вами сегодня выходим в рамках закона, хочется сказать. Ну, в принципе, конечно же, именно так, да. И вы уже слышите голос нашего постоянного гостя. Это официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куриной. Я вас приветствую. Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы за эфиром, ну, мы не могли не обсудить оглашение приговора по делу Соколовского.
Которое еще не состоялось.
Да. Оно вот сейчас в процессе. Мы сейчас за ним следим. И вы видели, как я вошел в студию с трансляцией в ожидании и попросил вас отвлечься на это, когда будет. И что, Александр, то и как произойдет. Хорошо?
Да, согласен.
Да, договорились. Мы за этой темой следим, конечно же. Получилось что-то, да? Мне сейчас это не нужно, я хочу, чтобы просто слышать это в ухе, ладно? Спасибо, это я звукорежиссер, говорю, чтобы мы как-то были прям вот слышали объявление приговора. И я должен сказать, что сейчас тема у нас будет несколько иная. У нас будет тема под названием «Защита прав детей». Через месяц мы наверняка будем говорить еще раз об этом, да, потому
Скорее всего.
1 июня, традиционный день, не только праздник, но и, в принципе, день, когда мы вспоминаем о правах детей, когда мы говорим, я сейчас так специально
нагоняю. Вспоминаем о том, что у нас есть дети.
Да, специально нагоняю, потому что, ну, раз вот есть один такой день, мы в рамках его начинаем об этом говорить и как-то что-то вспоминать. Сегодня есть тоже новости, которые я также попрошу вас прокомментировать. Но сперва такой вопрос. Может быть, я вот буду рассуждать как человек абсолютно несведущий, но детей, как мне кажется, в первую очередь защищают их родители. Как общество, Генеральная прокуратура, еще как-то может здесь, в принципе, вмешиваться, да? Я понимаю, что не у каждого ребенка есть родители, но тем не менее, вот если говорить вот в основе своей вот про такой широкий фронт.
А вы понимаете, какая история? Дело в том, что родители не находятся с ребенком 24 часа в сутки. Да, пока это младенец, он постоянно с папой, с мамой, может быть, с бабушкой, с дедушкой. А дальше начинается детский сад, начинается школа, начинаются летние лагеря и так далее. И здесь уже ответственность за ребенка переходит с родителей на тех, кто этого ребенка опекает в данный момент. То есть это руководство и сотрудники дошкольных образовательных учреждений, школ, летних лагерей. А также, кроме этого, есть большой очень пласт и чиновников тоже, и правоохранителей, которые призваны как раз контролировать, что с детьми происходит, находятся ли они в безопасности, полностью ли выполняются требования законодательства, которые регулируют как раз жизнь этого самого нашего подрастающего поколения. И здесь нарушений достаточно много, я хочу сказать, как раз в этой сфере. Только вот давайте мы еще итоги, конечно, этого года, первого полугодия, будем подводить, наверное, не раньше июля, но предварительные цифры у меня есть. И если говорить о периоде с января по март текущего года, то вообще в целом по стране сотрудники органов прокуратуры выявили более 200 тысяч, а если быть точным, 203 тысячи нарушений законов в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних. И даже, к сожалению, понятно, что были меры прокурорского реагирования на этот счет, но даже возбудили 667 уголовных дел, а это на самом деле достаточно много. Я не возьмусь сейчас прямо до последней цифры сравнивать это с цифрами за предыдущий год, но вот, пожалуйста, по итогам предыдущего это 720 тысяч за год нарушений всего разного порядка, которые потом повлекли за собой. Может быть, просто нарушения были устранены, а может быть, административное производство было, дисциплинарная ответственность для тех, кто нарушил закон, и было 3200 уголовных дел. То есть, получается, за первый квартал у нас этого года 667, а за весь предыдущий 3200. Ну, вот такие цифры у нас получаются.
Я правильно понимаю, что дети, когда мы говорим о защите их прав, это какой-то определенный совершенно индивидуальный социальный статус, который требует особого подхода, нежели как, я не знаю, как к обычному человеку. Ну, ребенок тоже обычный человек. Я не знаю, как его тогда отделить здесь.
А для этого
нежели,
есть законы,
взрослый человек, да,
регулируют эту самую историю у нас. И в соответствии с этими законами и подзаконными актами регулируются абсолютно все сферы жизни и существования этого самого ребенка. Угу. Там прописана и ответственность родителей, и ответственность всех тех, кто за этим ребенком в той или иной мере наблюдает, начиная от врача в районной поликлинике, и заканчивая, продолжая воспитательницей в детском саду, и заканчивая пионер-вожатым, ну, уже не пионер, наверное, просто, ну, вожат, да, просто вожатым в лагере. А может, и пионеры есть, кстати. Наверняка есть, я думаю. Так вот, кстати, сейчас мы подойдем как раз к летнему сезону, когда начнутся эти самые лагеря. И мы помним с вами жуткую трагедию на Сиамозере, да, когда дети погибли, и там еще даже не все завершены уголовные дела, они сейчас вот самое большое дело в стадии завершения у коллег находится, потом, соответственно, пойдет в суд, а один приговор диспетчеру службы как раз экстренных вызовов уже он состоялся, она наказана как раз по результатам судебного рассмотрения, но... И в этом плане цифры достаточно серьезные. Весь прошлый год практически мы проверяли, в каких состояниях находятся эти лагеря и что там с этим происходит. Так вот, свыше 20 тысяч нарушений, а нарушения очень разные, и опять же 15 уголовных дел, начиная от нарушений санитарно-эпидемиологических норм и заканчивая теми же самыми смертельными случаями. А такое тоже бывает. И из примеров, вот Республика Башкирия, лагерь «Юный спецназовец», по идее, благое дело. Люди занимаются...
Каким-то прям явным уклоном?
Ну, да, он такой полуармейский, ничего страшного абсолютно. Там какая-то, наверное, особая специфическая физическая подготовка. Но все в этом плане у них было рассчитано как раз с учетом норм. Никаких нарушений. Но, допустим, вот зона купания, она была в открытом водоеме, она никак не контролировалась работниками лагеря. В результате ребенок получил серьезнейшую травму позвоночника. А в других областях, ну, были смерти. И вот за прошлый год, помимо этой трагедии в Сиамозере, еще в разных регионах, Архангельской, Белгородской области, там трое детей утонули. Опять же, потому что не было контроля. И как раз это вот те самые нарушения, которые вошли в 20 тысяч в целом по стране. И, к сожалению, пришлось закрыть ряд таких заведений. И, насколько я помню, было закрыто что-то около 150 летних лагерей разного порядка. Были случаи удивительные, когда в одном из сибирских регионов функционировал лагерь летний, который был организован религиозной организацией.
Причем... Я вот как раз только-только про это вспомнил. Я не помню, как он назывался, но это вот просто в каком-то в поле каких-то шалашах.
Сейчас мы попробуем вспомнить, но бог с ним даже... Да, и по шалашам тоже претензии были, да. Но это как... Ямало-Ненецкий округ.
Когда вот кто-то из руководителей говорил, а что говорит, вода божья, дети божьи, какие еще законы нужны, да, когда там какие-то вопросы как раз покупальные...
Ну вот не факт, что это оно, но я, вот я, в да, том, я, о котором вспоминаю. Говорю я, там все еще интереснее, поскольку все абсолютно от первого до последнего воспитателя, они были гражданами США и Украины, без единой бумаги, подтверждающей, что они имеют право на осуществление образовательной деятельности у нас здесь, на территории России.
Какой-то интересный, странный подбор, я не понимаю.
Ну, это специфическая, скажем так, церковная организация, это одно из новых течений в христианстве, назовем это так. Да?
Ну, протестантство вот, какое-то?
Да, если бы... Нет, это была церковь евангельских христиан-баптистов.
А, все понятно.
Ну, поэтому и подбор такой. И там 43 ребенка было, 8 воспитателей. И вот эти воспитатели, они, собственно, граждане иных государств, ну вот и закрыли этот лагерь.
Александр, когда вы говорите вот обо всех этих нарушениях, у меня представляется такой, знаете, постфактум всех этих нарушений. Но ведь каждому родителю вот совсем не хочется слышать о том, что что-то случилось, и потом вот начались проверки, начались дела и все остальное. Родитель в первую очередь, как человек ответственный, да, за несовершеннолетнего ребенка, первый, кто за него ответственен, несмотря на то, что он отдает его на попечительство, ну, не на попечительство, да, а в руки там, профессиональных людей, он все равно ответственен. Он думает о том, а как обезопасить, как узнать, все ли в порядке, как узнать, устроена ли там та же самая пресловутая зона купания, про которую вы говорите, или нет. Как узнать и к кому обращаться, чтобы это все соответствовало. Генеральная прокуратура здесь. Вот мы с вами в прошлый раз говорили о малом среднем бизнесе, да, и вы говорили о том, что, да, ряд проверок не основной, не большой массы. Вы в том числе по своей инициативе можете проводить, да, да, и смотреть, как соблюдается закон. В сфере защиты прав детей то же самое. У вас есть такие полномочия? Или родитель, кого он видит в своих помощниках, грубо говоря?
Ну вот смотрите, в прошлом году, как я сказал, мы весь этот период и летний, и потом продолжали, занимались тем, что проверяли все эти организации абсолютно по всей стране. В результате 140 из них закрыли. А родителям надо, конечно же, во-первых, навести справки об этом учреждении, и это можно сделать как в своих местных, департамент это будет, или отдел, который контролирует эту сферу при местных властных органах.
Александр, прошу прощения, да. Давайте прервемся на секунду, я хочу...
Соколовского Руслана Геннадьевича признать виновным в совершении 9 преступлений.
Но что, почему он прерван в самый неподходящий момент? Если я правильно понимаю, то Соколовского приговорили к условному сроку заключения.
148 Уголовного кодекса Российской Федерации. Совершение преступления предусмотренного статьей 138.
Она уже сказала приговор, или вот это вот как раз предваряющее?
Нет, это будет в конце.
По части 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции федерального закона от 14 июля 2015 года за номером 5.
Всегда очень долго они к этому подходят.
Процедура.
14 июля, 1 декабря 2015 года, от 1 февраля, 3 марта, 24 мая, 31
мая. Абсолютно ненужная информация,
мая, не звучит. 16 года, в виде лишения свободы по каждому из преступлений на срок 1 год 6 месяцев. По трем преступлениям, предусмотренных в части 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде лишения свободы на срок 2 года по каждому преступлению.
По статье 138. Она сейчас все засчитывает общие слова, а потом в конце они обычно говорят.
Статьи, а потом, да, уже
считать срок условно.
Сложение.
По каждому из 7 преступлений, предусмотренных в части 1 статьи 148 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить наказание в виде обязательных работ по каждому преступлению на срок 160 часов. На основании части 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний с применением статьи 71 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание считать условным.
Вот это главное, да?
Не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного.
Я думаю, ну, на этом все. Дальше уже не самое основное. Какие-то подробности. Не менять место жительства, приходить отмечаться, какие-то ограничения, возможно, еще какие-то, может быть, гражданские там в ходе исков попались или еще что-то.
Коллегам-журналистам я все-таки вот попрошу обратить внимание на то, какие наказания, повнимательнее это потом еще раз послушать, за разные статьи. Там разные совершенно статьи. И, насколько я услышал, самое суровое наказание не за ловлю вовсе даже пресловутых этих покемонов, а за ролики, которые содержали в себе экстремистские призывы. И именно экспертами были так расценены.
Вы сейчас это говорите, потому что вы наизусть помните те цифры, которые она называла, да, или просто, ну, в курсе этого дела?
Ну, естественно, мы следили за этим делом. Дело-то громкое. Понятно. Мне кажется, оно не обоснованно громкое, но внимание общественное к этому привлечено, конечно же, и мы об этом в курсе.
Да, я просто к тому, что сейчас я наизусть не знаю все эти цифры, да, она сказала в первой части, как раз там по два года там, да, где-то она говорила вот эти вот статьи, были статьи, за которые она говорила, что обязательные работы и все остальное.
Да.
Есть, спасибо большое. 3,5 года условного заключения получил блогер из Екатеринбурга Соколовский за так называемое, это все пишут, ну, потому что это как-то очень так просто и коротко, за ловлю покемонов в храме. Ну, хотя бы небольшой комментарий. Вот это то, как должно выглядеть, это справедливо. Чем это отличается от дела Пусси Райт, чем это не отличается? Хотя, конечно, по приговорам мы это совершенно точно видим, что отличается. Как это можно комментировать?
Я, вы знаете, как комментировать решение суда, естественно, не могу.
Никто из юридически подкованных людей никогда не берется за это.
Даже сами судьи, понимаете, у них есть два момента. У них есть резолютивная часть, а есть мотивировочная. И они резолютивную не комментируют никогда, мотивировочную могут. Почему они вынесли такое решение? Ну вот я оставлю, наверное, это им. Угу. А что касается сравнения с какими-то предыдущими делами, я обращу ваше внимание на то, что это достаточно новые статьи, молодые, что называется, Уголовного кодекса.
Да.
И для того, чтобы они были отработаны и создалась какая-то практика, конечно же, должно пройти время, и, наверное, где-то должны, может быть, споткнуться на сложных случаях и через вот эти вот такие вот непростые истории прийти к уже устоявшейся правоприменительной практике. Вот то, что мы сейчас с вами видим и слышим, этом, мне кажется, это как раз один из тех ярких примеров, когда практика уже более-менее закреплена, и она начинает показывать себя, когда это действительно правосудие.
То есть это уже даже
взвешенная история.
Это не тестовый режим, грубо говоря, наработки.
Я думаю, практики, что это, да? Уже вот рабочий режим. То, что мы с вами видим, это результат работы и правоохранительной системы, и надзорной, и судебной, когда они вместе, проработав вопрос, непростой вопрос, у всех разные точки зрения именно на это конкретное дело.
Если я не ошибаюсь, ваш коллега просил совсем не условное наказание.
Да, это позиции прокуратуры региональной, областной. У них есть основания для этого. Я ни в коей мере не подвергаю это сомнению. Наоборот, я с коллегами солидаризируюсь. Если они так сделали, я более чем уверен, что их позиция была взвешенной. Ну, а решение суда, это решение суда, наверное, к суду и комментировать.
Да, хорошо, все, спасибо большое. Небольшой комментарий закончился. Еще раз, Соколовскому 3,5 года условно назначили сегодня, вот только что, буквально несколько минут назад, условного заключение. Есть. Мы идем дальше. Наша сегодняшняя тема, еще раз напоминаю, у нас еще 10 минут в эфире. Это, да, защита прав детей. Мы с вами остановились.
Мы, я, конечно, остановились, к кому обратиться, перебил. Родителям. Да. И зачем проследить в первую очередь? Так вот, конечно же, навести справки в местных департаментах, отделах образования, раз. Во-вторых, я понимаю, что не все могут попасть в Артек или в Орленок, да, и места там ограничены, и может быть дорого.
Конечно, Артек сейчас так. В очень плохом состоянии, конечно, и урезанном.
Артек, я не знаю, я там был года 3 назад, и мне там 4. Тогда начинали ремонтировать,
я и ровно было тоже хорошо. Был, я ровно тоже в 14-м был.
Там мне понравилось.
Из всего Артека работало, наверное, из всего прошлого Артека, которого я помню, там, до 2000 года, угу, работала, наверное, 1/4.
А я вот не был никогда в прошлом Артеке, это был первый раз, когда я там побывал. Так вот, не все могут попасть туда, и совершенно, наверное, и не нужно стремиться попасть ровно вот в эти два указанных лагеря, которые самые известные, наверное, самые комфортные у нас. Есть прекрасные и в регионах места. Так вот, конечно же, лагеря, которые не новые, которые уже отработаны, с устоявшейся системой, лучше попасть туда.
Составами педагогическими.
Конечно. Совсем не обязательно отказываться от нового, но это новое нужно проверять. То же самое, и не всегда тут региональные власти, к сожалению, помогут. Здесь какой-то нужен баланс и как можно более широкий сбор информации. А может быть, надо не полениться и съездить с ребенком туда. Почему нет? Угу. Не отправлять его туда неизвестно куда, а приехать хотя бы первый день провести там вместе с ним.
Насколько родитель подкован в этом, понимаете? Вот я, например, тоже как, ну, пока молодой родитель, да, но я, например, совершенно точно понимаю, что я, придя вот на территорию, допустим, да, я любую корягу буду воспринимать и как опасность, и буду говорить, а вы вообще в своем уме? У вас почему здесь арматура торчит? Ну, грубо говоря,
и да? И они обязаны ответить. А почему нет? Это абсолютно законное ваше право.
А они, например, ответят так, что я подумаю, а я не буду знать, они законно мне отвечают или нет. Они мне скажут, а ничего страшного в этом, а откуда я знаю, действительно это страшно? Нет,
проявляйте бдительность.
Я-то как родители, у меня глаза велики, как говорится, да, но, да, извините, но нужно же все-таки по закону, я же не могу людей тоже вот за каждую вот какую-то вот...
Ну, вас же никто не принуждает ребенка отправлять в этот лагерь. Есть, да, сомнения, лучше этим сомнениям поддаться. Я, как не единожды родитель, абсолютно ваше мнение поддерживаю, и когда старшая дочь со своим классом едет куда-то на экскурсию, я постоянно узнаю, а едете вы в какой-нибудь подмосковный город, отлично, у вас сколько автобусов, а есть у вас сопровождение ГИБДД или нету? Это не лишним совершенно узнать. И вы себя спокойнее будете чувствовать, и какая-то гарантия есть, потому что, опять вернемся к Сямозеру, как вы помните, этот лагерь, он был аккредитован при местном департаменте, по-моему, там это. Нет, именно при структуре, которая контролирует сферу образования.
Да.
Но, тем не менее, трагедии избежать не удалось, понимаете, даже это не панацея. Здесь надо бдительным быть самому.
У вас есть какие-то последние данные? Я не знаю, сейчас, наверное, Следственный комитет все-таки этим занимается. Я последние новости видел именно от этой структуры, связанные с экскурсией в Нижнем Новгороде, где человек на автомобиле в долгое время преграждал путь школьному автобусу, как-то подрезал его, срезал. Бастрыкин сам лично распорядился провести проверку.
Дело в том, что региональная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела в Следственном комитете, и по подследственности, просто конкретная статья, по которой возбудили, она подследственная МВД и передала в местное МВД, которое, собственно, возбудило дело и сейчас его расследует. Это достаточно, опять же, новая статья Уголовного кодекса, она буквально вступила в силу в этом году.
Да.
И, естественно, причиной для того, что она появилась...
Создание помех безопасной эксплуатации транспортных средств.
Да, совершенно верно. Да. 261-я, насколько я помню, 271-я, прошу прощения, вот, новое еще не запомнил. И да, дело расследуется, когда будет уже к завершению оно подойдет, направит ли утверждение в местную прокуратуру, тогда мы что-то можем сказать. Но хорошо, что такие прецеденты, я имею в виду возбуждение дела по конкретному вот этому составу, что они появляются.
Я просто хотел сказать, что вот даже по этому ролику, по тому, как они пытались кому-то дозвониться или еще что-то, я совершенно точно понял, что если бы этот ролик не попал в интернет и не стал публичным, ничего бы не было. Никакое ГИБДД бы не приехало, а если и приехало бы, развело руками, сказали бы, ДТП нет, вот и все, тогда обращайтесь в МВД. В МВД они, по-моему, если я не ошибаюсь, на видео тоже пытались дозвониться, да, там, ну, какую-то в дежурную часть или еще что-то, и тоже как бы, ну, может быть, сами терялись, как описать эту ситуацию, да, может быть, сами неправильно там предпринимали действия. Я, например, очень был удивлен, что водитель продолжал движение, а не встал и остановился, да. А как можно вот это прокомментировать? Ведь такие вещи, по сути, могут происходить очень часто, но мы о них не знаем.
Здесь, конечно, я ролик смотрел не целиком, надо будет его пересмотреть. Во-первых, кто из взрослых был? Вопросы к водителю, я с вами тоже согласен. Ну, надо было как-то остановиться. Ну что, это же не марафон, не гонка на время, да, он детей везет все-таки. Кто из взрослых был? Обязательно кто-то должен был сопровождать из педагогического состава.
Да,
почему они не дали команду, опять же, водителю остановиться? Я не веду к тому, что это их вина полностью. Нет, виноват, конечно, тот самый человек, который эти действия совершал своим чудесным дорогим автомобилем. Но и действия должны быть более четкими. Может быть, это тема как раз для того, чтобы подумать о... Регламенты определенные действий есть, на самом деле, и у педсостава, и у прочих служб. Но почему бы региональным властям, а может быть и на федеральном уровне, не подумать о том, чтобы провести, выпустить какие-то... У нас, слава богу, не надо в буклетах уже ничего упускать, вон есть сеть интернет, да. И распространить какие-то рекомендации, как действовать в подобных случаях. Тем более, что ряд органов это делает, и то же самое МВД эти рекомендации дает и прекрасно это делает. И МЧС, и прочие структуры. Вот давайте так попробуем действовать. Может быть, надо просто освежить. Если это повторяется из раза в раз, а мы видим, что это повторяется достаточно часто, значит, надо на это реагировать.
Я, если честно, у нас мало времени осталось, но я не могу не спросить, знаете, защита вот в том общем смысле, в котором мы сейчас говорили, в принципе, это защита от каких-то, от непрофессионализма, от халатности, от каких-то чиновников недобросовестных, да, и это все при условии того, что есть родители, это хорошо. Но есть такие ситуации, когда детей нужно защищать от самих родителей.
Да.
Это бывают и родные дети, это бывают и приемные дети, что встречается чаще. Вот самая последняя новость, которая пришла, если я правильно помню, из Волгограда, там следователи обнаружили тело пропавшего мальчика, 4-летнего, в семье, которая вообще просто, я не знаю, как это комментировать. Они взяли приемного мальчика, который сначала пропал, потом погиб. Они получали на него выплату. Для того, чтобы не терять выплату, эти родители украли. Не нашли ничего лучше, как украсть чужого ребенка. И после этого, если я правильно понимаю, приемные родители погибшего ребенка попали... Я вот, честно говоря, не понимаю, по-моему, украденный ребенок, он все-таки остался жив и вернулся.
Нет, да, он так? Жив и вернулся, да. Слава богу. Остальных приемных детей у них уже изъяли, насколько я знаю, органы опеки. Ну, а дальше это вопрос к моим коллегам из правоохранительных органов, как эта будет история развиваться. Угу. Есть, к сожалению, категория людей, которые живут на эти детские пособия. И ровно для этого и берет детей из детских домов. Таких немного, но они есть. И...
Я сформировал вопрос, просто минута. Да. Наше законодательство за исполнение которого вы следите, оно, как вы считаете, достаточно в том виде, в котором оно сейчас есть, чтобы защитить приемных детей или родных детей от родителей?
Законодательство более чем достаточное, а вот человеческий фактор зачастую подводит. Причем я говорю и об этих самых приемных родителях, большинство из которых прекрасные, великодушные люди. А некоторые, как мы видим из этой истории, бывают и другими. И главное, конечно, подводит человеческий фактор в чиновничьей среде, которые призваны следить за тем, в каких условиях находятся как приемные дети, так и все остальные тоже.
Почему, по вашему мнению? Мне кажется, это какой-то именно вот человеческий фактор в виде отношений семейных, в которые чиновник или прокурор, или закон, будем говорить широко, старается деликатно как-то вот вести себя и не влезать.
Нет? Не совсем, нет. Я думаю, что здесь скорее идет речь, когда в некоторых случаях о чрезмерной загруженности этих самых сотрудников. Очень много им приходится опекать людей и детей. Ну, а иногда это просто наплевательское отношение к делу. И этого, к сожалению, тоже много.
Мы обязательно продолжим с этой темой. Как я вам и говорил, к сожалению, у нас никогда не хватает времени, чтобы ответить на все вопросы. Сегодня мы с Александром обсуждали вопросы защиты прав детей. Я думаю, через месяц, может быть, даже вернемся с этой темой. Она будет актуальна. Еще раз напоминаю, у нас в гостях был официальный представитель Генпрокуратуры Российской Федерации Александр Куриной. Благодарю вас, спасибо большое.
Спасибо.
Меня зовут Александр Куриной, еще с вами. Вот что значит единственное. Вот у вас Александр и я Александр. Александр Капков меня зовут. Я с вами не прощаюсь. Сейчас новости.